Приходите завтра, будет значительно шумнее. И будет очень долго. То есть у нас уже в 4 городах Соединенных Штатов Америки, мягко говоря, очень настойчиво просили немедленно кончить концерт, потому что сейчас начнется, сейчас будет плохо. Так что, ну завтра мы начинаем на час раньше, так что у вас будет больше
поводов. Вы себя спросить хотели?
Да, да, естественно. Могу рассказать все, что угодно, что именно. Честно говоря, про Ши Чин Мой я знал, естественно, как и все люди, слушающие музыку, очень давно, как про учителя Джона Маклафлина, Сантаны и многих-многих других. И он был совершенно человеком из области мифа. Потом русские сектанты, чинмоевцы, потому что все в России их называют сектантами, непонятно почему, они несколько раз выходили на меня, желая свести меня с учителем, как-то я всегда немножко не люблю таких вот странных религиозных каких-то таких дел. И я, несмотря на мою любовь и уважение и к Чермою, и к Сантане, и ко всем остальным, был в задумчивости. Но однажды они сделали мне предложение, от которого я не мог отказаться. Они говорят: приезжайте к нам то ли в Таиланд, то ли в общем куда-то туда вот. Под Новый год, и там вот как раз Чин Мой будет со своими учениками. Я подумал, что это интересно. И приехал, в общем, совершенно не представляя себе, куда я еду. И с первой секунды он отнесся к нам с таким благоговением и любовью, что перенести это, не влюбиться в него сразу было невозможно. И мы очень, очень подружились. Вот. Я думаю, что мы не успели с ним познакомиться как с учителем, потому что мы знали его до его смерти, года 3 или 4. Мы провели более-менее вместе, периодически как бы с ним встречались где-то. И он все относился ко мне, по крайней мере, как к человеку, которому можно пожаловаться на учеников. Говорит, что они делают? Я вообще не понимаю, что они... Вот. А когда я начал читать его книги, то есть, как книги, он не писал книги, естественно. Он что-то говорил, за ним все записывают. Благо учеников много, есть кому записывать. И я понял, что на самом деле про медитацию он, наверное, писал толковее всех, кого я знаю. А я знаю довольно многих людей, которые пишут про медитацию. Вот. И тибетцев, и индусов, и китайцев, и японцев, кого угодно. И он настолько точно, ясно и просто объясняет, что... Я понял, что все, что я думаю, он пытается говорить. Но это уже повод человека полюбить. Вот мы провели во взаимной любви 4 года, наверное, пока он не умер. И с тех пор я приезжаю, собственно, сюда, к вам на Ямайку. Я имею в виду, где это? Не Бруклин, нет. Квинс. Вот. И до сих пор то место, где был его двор, такой теннисный корт, куда все ученики собираются 2 раза в год. До сих пор это место магическое, такое ощущение, что ты сидишь не в середине Квинса, а где-то в середине джунглей в Индии. Да, даже звезды другие. Вот. Он, конечно, был фантастическим, удивительным человеком. Совершенно. И нам повезло, что мы жили с ним в одно время. И все люди, музыканты, которых я знаю, они, которые его знали, относятся к нему совершенно так же.
Борис, я знаю, что ты приезжаешь в Ригу, чтобы встречаться с Далай-ламой, который, в общем-то, в принципе, латыш уже почти что стал. Скажи, я видел Далай-ламу здесь, в Централ-парке, но он был далеко. А ты видел его близко. Ну и что?
Мы с ним все время обедаем, и Ирка еще вводит его в курс русской политики. Она ему рассказывает, что где так, а что где не так.
А ему интересно?
Да, ему интересно. Он меня посадил на мясо. Я долго не ел мяса, много лет. И потом сижу, он сидит напротив меня и спокойно ест гуляш. И объясняет в ответ на недоуменные взгляды, что я знаю эту историю, это на самом деле так. И, естественно, он никакого мяса никогда не ел, но когда он переехал в Индию, ему стало так плохо, что врачи его там исследовали, и сказали, что, к сожалению, вам нужно обязательно есть мясо, потому что у вас организм устроен. Это редкий тип, когда вот без мяса здесь, вот в этом климате, в Тибете можно, а здесь вы просто пропадете.
Угу.
И он с тех пор ест мясо, и я понимаю, что если святейшество есть мясо, куляша там уже, то я буду полным говном, если я немедленно не начну делать то же самое. И таким образом он сбил меня с толку на, почти на год.
Но вообще ты не убивайся, потому что Будда тоже ел мясо. Он говорил, что если животное убито не для меня, то тогда его можно есть.
Правильно.
Так что вас, Далай-лама, грехи можно отпустить.
Да нет, это
не... А он произвел впечатление на тебя, как вот присутствие его?
На самом деле, просто поделюсь личным наблюдением, которым я никогда не читал. Я один раз сижу, еще давно, по-моему, в первый его приезд, а муж, по-моему, 3 раза встречались. Он скоро запомнит.
Ты везучий.
Нет, не 3, 4. У меня была с ним беседа в Москве, когда он тайно приезжал в Москву и тайно держал двор в монгольском посольстве. Тайно, абсолютно тайно. Русские власти делали вид, что этого не происходит. Вот. Так что 4 раза с ним встречался, если не 5. То есть я в Барбикане еще один был.
6-й раз ты окажешься сам Далай-лама.
Не, спасибо, Господи. Это очень интересно, он входит, все сидят его ждут рано утром, встреча какая-то. Он входит, все встают, и он не глядя говорит, садитесь. Я на секунду понимаю, что этот человек рожден вот с первого дня, который он появился на этом свете, он рожден в уверенности, его воспитали, что он одновременно царь, имеющий абсолютную власть, и Бог.
Как Будда. Будда был царем и богом.
Будда все-таки он был принцем.
Ну окей, но он был наследным принцем.
Наследный, но он не дожил. А этот-то был царем. Был и есть.
Ага. То есть он рожден для власти, да?
Он рожден для власти. И вот эта власть он настолько, что все слушаются его, даже не думая. То есть никому в голову не приходит ослушаться. Ну как? Да?
Шикарно.
И я поразился тому, что это же единственный человек на Земле, который обладает вот, вот такой энергией, такой аурой. А так он очень простой человек, очень простой, гениальный мастер дипломатии, потом ухитряется говорить 1000 слов, ничего не говоря абсолютно. Но абсолютно политкорректно, все правильно. То есть все его книги, ну все, что я читал, они в принципе сводятся к тому, что поступайте хорошо, и это будет хорошо.
Такой незнайка для буддистов.
А если будете поступать плохо, то будет, соответственно, плохо. И поэтому, ну... Зная это, с ним может интересно говорить, потому что если правильно построить вопрос, он иногда, не то что прокалывается, он не может прокалываться, но он иногда может сказать больше, чем ожидает. И несколько раз он мне отвечал на очень интересные вещи. Так что я понимал вообще, о чем, то есть что за этим скрыто. Потому что мне это интересно, тайная сторона буддизма. Что поступать хорошо, я и так знаю. А мне интересно все это. Все эти штучки. Ну, вся мистика, которая за всем этим стоит уже. Ведь все это есть, и я знаю людей, которые, ну, например, долго жили в Непале, много лет жили в Непале, и один раз такой у меня друг, мы приехали в очередной раз в Непал, и он у нас скрывался в нашем номере, в комнате, мы при монастыре жили в каком-то гестхаусе. Он пытался попасть после года напряженной работы с непальцем, он пытался попасть в нормальное состояние, потому что он все время сталкивался с магией местной. Это не буддизм, это просто все местные, все эти штуки. И глядя ему в глаза, я понял, что все это совсем не история, совсем не шутки. Все на самом деле. Меня это интересует. Мне интересно, как вот эти невидимые вещи, как они действуют на видимый мир. И святейшество мне несколько раз, 2 раза мне сказал очень интересные вещи. Я пытался его подловить. Это рассказывать нельзя, потому что это нехорошо по отношению к нему. Но я понял, что он, что все вот это, тот самый невидимый мир, о котором все говорят, что это действительно является частью жизни, просто про это говорить не надо. А он очень хорошо осведомлен про это. Была очень хорошая история, когда я читал, это не, мне не рассказывали, я, к сожалению, это читал, но, скорее всего, это правда. Какая-то девушка с большим фотоаппаратом когда-то там давным-давно приехала в Дармсалу и что-то фотографировала туда-сюда, там бегала, и в какой-то момент по дурости не заметила, что на нее едет машина. И камеру ей это вбили прямо в лоб. То есть у нее какие-то чудовищные шрамы, там все остальное, там две недели она лежала без... И поскольку она как-то была связана с окружением Далай-ламы, он в какой-то момент заходил в госпиталь и навестил ее, тоже там положил руку типа на голову, говорит, все будет нормально. И потом через несколько дней все это начало проходить, и вдруг шрам вообще затянулся и исчез. И они летят вместе в самолете. Вдруг Далай-лама тоже входит, он тоже летит в самолете в Америку. И она говорит, ваше святейшество, какое счастье, что мы летим в одном самолете, в одно и то же место, как замечательно. А видите, а шрам-то мой совсем прошел неожиданно вдруг. Он так улыбнулся, говорит, угу. И показал на свой лоб, где этот шрам у него. Вот в этих историях я знаю, что это правда.
Все поэтому
это страшно и интересно. То есть он взял это на себя. Вот он, представляете, вот я иногда думаю, сколько он всего берет на себя. Я знаю, что карма побрал на себя таким же образом очень многое. То есть как есть люди, которые невероятным образом, необъяснимым с точки зрения какой-либо науки, но очень объяснимым с точки зрения этики, они берут на себя темную гадость вот нашего страдания, нашей жестокости, всего остального, и они делают ее меньше. И они берут ее на себя и таким образом делают мир лучше. Вот это удивительно. Этому хочется научиться. Да, конечно.
У вас такая замечательная, продуктивная творческая жизнь, и песни, и ваше творчество наверняка на многих людей воздействовало совершенно разным способом. А вы сами чему научились все это?
Как писал один наш знакомый, поэзия вся езда в незнаемое. Вот чем дальше работаешь, тем яснее и чище это происходит. Потому что чем дальше я учусь писать песни, потому что я не умею это делать. Я учусь делать каждый раз. И чем дальше я понимаю, что любая моя мысль, намерение, идея, это может только искалечить песню. Песня, совершенно не хочет, чтобы я ей навязывал какие-то свои мысли. И вот это чудо, когда из ничего получается песня, это, в общем, одна из тех вещей, ради которых стоит жить. Это очень интересно. Знаете, вот, наверное, это возможно, только проблема в том, что я себя вообще не интересую. Я себе совершенно не интересен, я даже не уверен, существую я или нет. Мне глубочайшим образом на это наплевать. Мне интересно использовать это тело, пока оно здесь есть, для того, чтобы добиться максимальных результатов в избранном мною роде деятельности. Будь то писание песен, или писание описание коктейлей, или перевод Бхагавад-гиты, или писание картин, или что-то еще.
Борис, а каждая следующая песня для тебя лучше предыдущей?
Нет, они разные. Они разные и часто...
Они бывают... не иерархичны?
Мне бы хотелось думать, что это так.
Конечно, хорошо бы думать.
Да, потому что я могу писать песню и даже написать и восхититься, думаю, какая она, вау, какая получилась. А потом беру песню 1976 года и думаю, ёпт. Как я-то тогда это мог написать, когда я вообще не умел. Смотри, ну вот...